Возвращаясь к исследованию Евангелия от Луки, мы с вами возвращаемся к уникальной части Писания, знакомящей нас с радостью Иисуса, которая должна наполнять сердца Божьих детей. Христос на последней вечере обещал ученикам, Он сказал: «Да радость Моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Здесь Христос не просто говорит о какой-то радости, но Он говорит о Его радости, посредством которой радость учеников достигнет полноты. Таким образом, евангельская или христианская радость – это радость Христа, а значит, что христиане будут радоваться не тому, чему радуется мир, но радуются тому, чему радуется Христос. Именно в этом отличие евангельской радости от мирской – или человеческой. Евангельская радость радуется тому, чему радуется Бог, в то время как мирская радость радуется тому, чему обычно радуются люди этого мира. Именно поэтому дарованная радость Бога в Боге является высшим даром Творца для своих детей. Таким образом, в поисках радости или счастья мы должны убегать того, в чем радость ищут люди этого мира, должны убегать того, что естественно для нашей плоти, но стремиться радоваться тому, что вызывает особый восторг у Бога. Именно об этом однажды Христос сказал радующимся ученикам. Он сказал, Луки 10 глава, «Однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Здесь дважды сказано о радости. Здесь есть повеление радоваться, есть повеление не радоваться. В этих словах Христос раскрывает, что есть два источника радости. Один источник человеческий, к которому мы все с вами склонны. Другой источник божественный. Именно им могут радоваться только те, кто пережил новое рождение. Так ученики были склонны радоваться тому, чему обычно радуются люди этого мира, это наличие какой-то власти или чего-то, что они имеют. Но Христос призывает совершенно другой радости. Он, наоборот, говорит, не радуйтесь этому, но радуйтесь тому, что Бог однажды ваши имена записал в книгу жизни. Но почему они должны именно этому радоваться, несмотря на трудности жизни? Лука дальше отвечает, потому что этому радуется сам Бог. Дело в том, что если мы хотим испытывать настоящую, полную, божественную радость, то мы должны искать ее в том, что вызывает особое восхищение и торжество Христа. Мы должны знать, чему радуется Бог, и самим в этом искать радость. Именно для этого нам нужно исследование Божьего Слова. Так в следующих стихах Лука раскрывает, что радость тому, что наши имена записаны на небесах, связана с радостью свободного Божьего избрания благодаря превосходному служению Христа. В 10-21 стихе сказано: «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, да, Отче, ибо таково было Твое благоволение“». Изучая этот текст, мы с вами увидели, что здесь описывается не только радость Христа, но торжество всей Троицы. Она радуется спасению тех, чьи имена были записаны на небесах по причине свободного выбора Отца ради торжества суверенной Его благодати. Дальше Христос отмечает, что Бог не просто радуется спасению тех, чьи имена были записаны в книге жизни, но радуется их спасению по причине превосходного служения Его Сына, что ярко отражается в следующих словах Христа, который сказал: «Все предано Мне Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Здесь описывается удивительное единство в свободе Отца и Сына. Отец открывает сына по своему благоволению или по своему желанию, подобно и сын открывает отца по своему свободному желанию. Так как это понять, кто избирает, Бог Отец или Сын? И ответ мы находим в утверждении Христа, что все предано или все отдано мне, Отцом моим. Значит, воля Отца и есть теперь воля Сына, желание Отца и есть желание Сына, и выбор Отца и есть выбор Сына. Таким образом, в этих словах раскрывается высшая, суверенная, свободная власть Христа, которая присуща всей Троице. Итак, после Писания радости Бога в Боге, Иисус вновь возвращается к радости учеников. Вы помните, до этого Он сказал, чему не должны радоваться, чему должны радоваться. Дальше Лука описывает радость самого Христа или всей Троицы. После этого Он вновь возвращается к радости учеников. И Он раскрывает, что радость тому, что их имена записаны на небесах, связана не только с свободным выбором Отца, но также с удивительным Его даром. Поэтому после описания своей радости Христос по-особому обращается к ученикам. Именно эти стихи станут сегодня стихами нашего исследования. Здесь сказано: «И обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженные отчи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки, цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Лука отмечает, что данные слова Христос сказал отдельно, особо ученикам. По всей видимости, когда вернулись 70 учеников после служения, они нашли Христа в окружении множества народа. Так радость 70 была настолько неудержимой, что они при всех воскликнули: «Господи, и бесы нам повинуются о имени Твоем». Так, присоединяясь к их восторгу, Христос сказал, что видел сатану, спадшего как молнию. Но не это должно их радовать, но то, что их имена записаны на небесах. По всей видимости, данный разговор был прилюдным, где ученики и Христос не скрывали своей радости. Так в определенный момент Христос поворачивается или отдельно обращается к ученикам со словами блаженства, говоря: «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите». Слово «блаженны» означает «счастливы», «довольны» или «радостны». То есть это слово описывает человека, который имеет внутреннее удовлетворение, которое не зависит от изменчивых обстоятельств. Они блаженны, то есть они находятся в наилучшем положении, поэтому они могут испытывать наилучшее состояние, наилучшую радость, наилучшее счастье. Так что это за блаженство? Или с чем было связано их счастье, почему они блаженны и как это блаженство относится к нам? Ответы на эти вопросы мы попытаемся получить в процессе исследования данного текста. Итак, во-первых, Христос раскрывает причину их блаженства. Почему они блаженны? Или почему блаженны их глаза? Обратите внимание, еще раз на слова Христос объясняет эту причину. «И обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны отчи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». В данном тексте мы видим, что данное блаженство связано с тем, что они видели, и с тем, что они слышали. О чем идет речь? Что они видели или слышали, что должно наполнить их сердца особым восторгом и радостью? В этом тексте Христос отвечает, что они видели и слышали то, что желали видеть и слышать пророки и цари. Они видели и слышали то, что желали слышать многие пророки и цари. Но что именно? Может, цари и пророки хотели слышать весь Евангелие, которое проповедовал Христос? Совершенно нет, потому что Христос не был первым проповедником Евангелия, но оно также провозглашалось устами многих пророков. Более того, Христос проповедовал Писание, и то Евангелие, которое Он проповедовал, оно было оставлено на страницах пророков. Может, они хотели видеть чудеса, которые совершаются Христом? Тоже нет, потому что многие чудеса совершали сами пророки. Хотя время чудес было уникальным, но данные чудеса также были в определенные времена, в особые времена служения пророков. Так что видели и слышали ученики, что хотели видеть и слышать благочестивые цари и пророки? Ответ мы находим в 7 главе, когда терзаемый сомнением пророк Иоанн Креститель послал своих учеников к Иисусу Христу. Лука об этом писал в 7 главе, 20 стихе. «Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, к которому должно прийти, или другого ожидать нам?» И в 22 стихе Христос отвечает им, и сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, и что они видели и слышали». И сказано, они видели, что слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и они слышат, что нищие благовествуют. Удивительно. Он говорит, идите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. И здесь сам Христос описывает то, что они видели множество чудес, и они слышали благовествование, исходящее из уст нищих. О чем это? Это больше, чем о чудесах. Дело в том, что данные чудеса являлись знамением, подтверждающим, что их ожидания сбылись. Посмотрите еще раз на вопрос Иоанна. Он спрашивает, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Этот вопрос раскрывает то, что ожидали цари и пророки, среди которых был Иоанн Креститель. Он Божий пророк, и он спрашивает, ты ли тот, или нам нужно что-то другое ожидать? Они ожидали, они желали что-то видеть, что-то слышать. И Христос дает ответ Иоанну, скажите, что вы видите и слышите. Таким образом, мы видим, что благочестивые люди жили ожиданием царства, которое установит грядущий царь, и доказательством приближения данного царства являлись чудеса Христа. Таким образом, можно сказать, что они видели и слышали это знамение приближения царства. Это больше, чем весь Евангелие, это больше, чем чудеса, это дарованный Богом знамение, которое указывает, что пришел Мессия, а значит, с ними пришел Царь. Именно этого жаждали всегда цари и пророки. Именно, кстати, по этой причине евангелист Лука благочестивых людей называл людьми, живущими ожиданием грядущего царства. Это, кстати, была одна из характеристик, определяющих благочестие человека. Кстати, если сегодня бы вас спросили, как вы могли определить, человек верующий или неверующий? Но чаще всего люди спрашивают, человек ходит на собрание или не ходит на собрание? Некоторые спрашивают, ты принял крещение или не принял крещение, читаешь Библию или не читаешь Библию? Так у евангелиста Луки был определенный один тест, который определял человек истинно благочестивый или он ложно верующий, просто религиозный человек. И этим тестом был, ожидает ли этот человек грядущее царство. Или он наслаждается земным царством, или он живет ожиданием какого-то царства. Посмотрите на несколько примеров. Вспомните благочестивого старца Симеона, которому духом было открыто, что он не увидит смерти, доколе не придет Христос Владыка. Так Лука дает характеристику данному человеку. Посмотрите, тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был какой? Он был муж праведный и благочестивый. И дальше описывается, как его праведность и благочестие выражалось. Написано: «Ожидающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем». «Ожидающий утешение Израиля» – этими словами пророк Исаия раскрывает, это значит жить, ожидая грядущее царство, а значит ожидать Мессию. Симеон был праведный, и эта праведность выражалась в том, что он ожидал утешение, которое Бог даст Израилю. Подобно Симеону, данным ожиданием жила вдова Анна, пророчица, которая также в то время находилась в храме. О ней сказано, 38 стих, «Она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме». Она говорила всем, и заметьте, она говорила определенным людям, которые ожидали избавления в Иерусалиме, другими словами, она проповедовала или провозглашала пришествие Мессии благочестивым людям. Более ярко данное утверждение мы находим в 23 главе, где евангелист Лука описывает Иосифа из Аримафеи, который просил тело Иисуса Христа, чтобы погребсти. Посмотрите, 23 глава сказано: «Тогда некто по имени Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвующий в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, и сказано, ожидавший также Царства Божьего». Ожидавший. Он был благочестивым и праведным. И это благочестие выражалось тем, что он ожидал. Лука, зная этого человека или слыша об этом человеке, он слышал выражение праведной жизни, которое выражалось в том, что он ожидал грядущего царства, и это ожидание было видно окружающим людям. Таким образом, всех богобоязненных царей, пророков, благочестивых людей объединяло желание увидеть Божье царство, значит, и грядущего царя. Они желали видеть то, что видели ученики, это царя и знамение приближения его царства, поэтому, по словам Христа, ученики жили в более блаженное, счастливое и радостное время. Таким образом, причина блаженства учеников коренилась в грядущем царстве. Они видели царя и знамение приближения царства, поэтому они блаженны, они соприкоснулись с тем, что страстно ожидали цари и пророки. Удивительно, помните, до этого Христос призвал их радоваться тому, что имена их записаны на небесах, а потом Он называет их блаженными, потому что по милости Божьей они могли предвкушать славу грядущего царства. Таким образом, быть записанным на небесах – это и значит кусить когда-то славу грядущего царства. Они блаженны, потому что Божье царство в максимальной степени приблизилось к ним. С ними уже царь, а значит, его царство. Итак, почему они блаженны? Потому что они могут вкусить сладость грядущего царства, которое является наивысшим даром Творца. Дело в том, что Христос никогда не обещал ученикам сокровищ этого мира, но, наоборот, даже предупреждал их, что удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Христос также не обещал своим последователям, ученикам мирскую славу, популярность или людскую похвалу. Наоборот, Он говорил, что блаженны, когда возненавидят вас, люди будут поносить и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына человеческого. Христос также не обещал безопасности на пути следования за Ним. Наоборот, Он предостерегал что многие будут преданы родителями, братьями, родственниками, друзьями, а порою будут ненавидимы всеми за имя Его. Христос ничего не обещал ученикам Своим, что может им дать этот мир. Но Христос обещал Своим ученикам Божье Царство и только Божье Царство. Вы помните, во время пасхальной вечери с учениками Христос говорит о наивысшей награде, которую будут иметь Его ученики. 22 глава, 27 стих. «Но вы пребывали со Мной в напастях или в искушениях Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство». Как Отец Мой дал Мне Царство, так Я пообещал вам это Царство, это награда, которую вы получите. В 12 главе мы находим подобные слова. Христос сказал: «Не бойся, малое стадо». Почему не бояться? Что должно дать свободу, спокойствие? Он говорит: «Потому что Отец ваш благоволил дать вам Царство». Отец благоволил вам дать Царство. В новое обещание Царства глагол «благоволил» несет идею или значение решать с радостью или получить от данного решения удовольствие. Удивительно, Бог радуется тому, что сделал нас наследниками грядущего Царства. Это еще одна причина, раскрывающая, чему радуется Бог. Бог с радостью или удовольствием записал книгу именно тех, кто наследует Его Царство. Поэтому, видя приближение данного Царства, Христос называет их блаженными. Таким образом, радость тому, что наши имена записаны на небесах, неразрывно связана с удивительным даром Бога Отца и Христа – это грядущим Царством. Благочестивые люди – это люди, живущие ожиданием данного Царства. Я хотел, чтобы вы задали себе вопрос. Могут ли окружающие люди, ваши дети, сказать, что вы благочестивы, потому что вы живете ожиданием? Может ли кто-то заметить, что вы страстно ожидаете Божьего Царства, пришествия Христа? Или по вашей жизни это вообще незаметно? Потому что вас устраивает этот мир и все, что предлагает данный мир. Итак, во-первых, Христос раскрывает причину их блаженства. Они должны радоваться не тому, что бесы им повинуются, но тому, что они видят то, что желали видеть благочестивые люди, это Царя и грядущее Царство. Так если это было так, если они блаженны, потому что они видят знамение приближения Царства, то почему ученики не всегда испытывали данное блаженство или радость? Почему радость учеников часто была условной, временной и поверхностной? Почему они порою унывали, когда Христос говорит, что они в лучшем положении находятся, они блаженны, они счастливы? Это приводит нас ко второму пункту – условия блаженства. Условия блаженства. Вы когда-нибудь задавались вопросом, если во Христе настоящая радость, глубокий покой и истинное счастье, то почему вокруг нас так много несчастных христиан? Вы задавались вопросом, если блаженны нищие духом, то почему многие смиренные Божьи дети не переживают данного счастья? Почему мы часто радуемся тогда, когда не стоит радоваться, но печалимся тогда, когда нужно торжествовать? Ответ очень прост, потому что порой христиане ищут радости не там, где она есть. Они похожи на учеников, которые радовались тому, чем обычно радуются эти люди этого мира, что бесы им повинуются, но пренебрегали радостью о том, что Бог их имена записал в книгу жизни быть наследником грядущего Царства. Так в этом особом наставлении Христа мы находим несколько условий, помогающих нам радоваться тому, чему радуется Бог, а именно наследству в грядущем Царстве. Что помогает нам испытывать Божью радость? Что помогает или может помочь ученикам испытывать настоящее блаженство, несмотря на многие трудности того, что предлагает этот мир? И первым условием, то, что мы видим здесь, является незаслуженное озарение Бога. Незаслуженное озарение Бога сказано: «И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны отче, видевшие то, что вы видите». Подумайте, почему в этот момент Христос обращается не ко всем, но только к ученикам? По всей видимости, там было множество народа, и свою радость Христос выражал при народе, и вдруг Он обращается к ученикам, говорит: «Блаженны отчи, или, можно сказать, ваши отчи, видящие то, что вы видите». Ведь то, что ученики видели, видел и окружающий народ, то, что ученики слышали, слышал и окружающий народ. Но здесь Христос обращается именно к ученикам. Почему их отчи блаженны? Дело в том, что ученики и народ по-разному воспринимали чудеса Христа. Вы помните, одни за чудесами Христа видели воскресшего Иоанна Крестителя, другие – Илию, третий – Иеремию, а кто-то еще – какого-то воскресшего пророка. Но только некоторые, только немного людей, немного из последователей Христа за всем этом видели Христа, то есть Мессию. Почему это так? Почему чудеса или знамения царства видели многие, но в этом знамении видели царя только некоторые? И Христос дал ответ до этого, потому что, как сказано, как Христос сказал до этого, никто не знает Сына, кроме Отца. Никто не знает Сына, кроме Отца. То есть, хотя многие ожидали Мессию, пришествия Мессии, они не знали, кто Он. Его знал только Отец, именно поэтому Иоанн Креститель, когда стал сомневаться, он послал учеников и спросил Христа: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Никто не знает Сына, кроме Отца». И до этого сказано, что Он это открыл младенцам. Именно поэтому Его узнали только те, кому Бог отдал свое доброе расположение. Никто не знает Сына, кроме Отца, поэтому только Отец может открыть Сына Своего. И хотя многие люди видели чудеса и знамения Христа, знамения приближения Царства, они не видели в Нем самого Христа, величие Бога, Мессии. Для этого нужно иметь незаслуженное Божье озарение. Именно об этом Христос потом сказал Петру после исповедания Его Мессией, Божьим Сыном. Матфея 16 глава сказано: «Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Никто не знает Сына, кроме Отца. И Петр, говорит ему Христос: «Отец мой, сущий на небесах, открыл тебя, открыл меня тебе». Таким образом, ученики могли правильно видеть только благодаря тому, что Бог открыл им Сына Своего. Если бы не свободное решение Бога, они бы остались блуждать в различных предположениях, как блуждал народ. То ли это Иоанн Креститель воскресший, то ли Илия, то ли Иеремия, то ли другой какой-то пророк. Они бы блуждали в этих предположениях, потому что кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. Поэтому, когда Отец открыл им Его, Он называет их блаженными. Блаженны. Итак, первым условием является незаслуженное озарение Бога. Именно, кстати, поэтому блаженство невозможно тем людям, которые не пережили духовного возрождения, которые не видели удивительную славу Иисуса Христа посредством Божьей благодати. Это блаженство, оно адресовано только тех, чьи имена однажды были записаны на небесах, и они познали Бога. Вторым важным условием являются ценности неба. Ценности неба. Еще раз он сказал, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны отчи, видящие то, что вы видите. Блаженны отчи, видящие то, что вы видите. Обратите внимание, Христос не говорит: блаженны вы. Но восклицает: блаженны отчи, видящие то, что вы видите. Как вам кажется, тот момент, испытывали ли ученики данное блаженство того, что они что-то видят и что-то слышат? По всей видимости, нет. Они были блаженны от того, что бесы им повинуются, но не от того, что видели и слышали то, что желали видеть и слышать многие пророки. Они имели ложный источник для блаженства. Так данные слова раскрывают, что хотя ученики находились у истинного источника счастья, они не испытывали его по причине ложных ценностей. Они не ценили тем, чем должны ценить, но радовались тому, чему не стоило радоваться. Они ни разу не говорили, что они испытывают удивительное счастье, потому что они увидели и услышали то, что желали видеть и слышать многие благочестивые пророки и цари. Они имели ложную радость. Так для того, чтобы радоваться тому, чему радуется Бог, нужно смотреть на данный мир именно глазами Бога. Именно поэтому многие, получив причину для нескончаемой радости, продолжают переживать печаль, уныние и разочарование. Братья и сестры, мы часто унываем и печалимся не потому, что у нас есть причина для этого или нет причины для радости, но потому, что мы пренебрегаем тем, что должно наполнить наши сердца особым торжеством. Посмотрите на несколько примеров, я приведу. Их множество примеров, но мы остановимся на некоторых только из них. До этого Христос сказал: «Однако же тому не радуйтесь, что духи ваши вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах». Подумайте, всегда ли Божьи дети радуются тому, что имена их записаны на небесах? Если имена там всегда записаны, то всегда ли дети Божьи радуются тому, что имена их записаны там, на небесах? Если быть записанным в книгу жизни является наивысшим благословением, если это указывает, что человек теперь обладает абсолютно всеми благословениями Бога, то почему в земном пути христиане часто переживают грусть, печаль и нетворенность? Послушайте, если родители говорят, что для них самое наивысшее счастье – это возрождение их детей, это когда Бог открывает их сердца и записывает их имена в книгу жизни, то почему сами родители не переживают этой радости, когда знают, что их имена также там записаны? Или вспомните другое обетование Христа, оставленное в книге Откровения. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Подумайте, всегда ли христиане испытывают счастье, читая данную книгу? Или они вообще предпочитают ее не читать, потому что она для них непонятная, скучная и непрактичная? Здесь сам Христос говорит, что блаженны читающие, слушающие и соблюдающие, что написано именно в этой книге. Почему христиане имеют данную книгу? Кто-то по графику читает в декабре, но не испытывает блаженства, не испытывает счастья. Почему? Или вспомните хорошо известный первый псалом, который многие родители учат с детьми, и он начинается с этого важного слова: «Счастливый, блаженный человек, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Написано: «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Заметьте, блажен человек не только, который куда-то не ходит, но который вместо этого что-то делает. Он день и ночь рассуждает о Божьем законе. Он вместо того, чтобы посмотреть какой-то канал Ютуба или новости, он открывает Божье Слово и туда проникается и размышляет о нем. Так подумайте, всегда ли вы испытываете счастье от пребывания в Божьем Слове? Всегда ли вы с радостью избегаете мест, где наслаждение находят люди, мира этого? Можете ли вы о себе сказать: «Я блажен, потому что я многое мирское убираю только ради того, чтобы свой разум наполнить Божьим Словом, размышления о Нем, и от этого я испытываю счастье». Или вспомните последний пример, который приведу вам. Слова Христа из Нагорной проповеди. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за Сына Человеческого». И дальше есть повеление: «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Почему? «Потому что велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их». Братья и сестры, подумайте, всегда ли христиане испытывают счастье, когда их притесняют за верность Христу, или в этот момент их сердца наполняются возмущением за нарушение их гражданской свободы? Когда вас притесняют за то, что вы не можете прямо сказать против морального разложения, и вас за это поносят, что вы переживаете? Вы переживаете счастье или возмущение, как вы, живя в свободной демократической стране, не можете выразить своего мнения? Блаженны, когда, наоборот, вас возненавидят за Сына Человеческого. Так повеление Христа: «Возрадуйтесь в тот день, когда вас поносят, когда вас злословят за имя Христа, возрадуйтесь в тот день», указывает, что это не свойственно человеческому сердцу. Но все же они могут обрести блаженство, если посмотрят на данные обстоятельства через призму грядущего царства. Поэтому Христос говорит: «Возрадуйтесь в те дни, в дни притеснения, и возвеселитесь, потому что велика вам награда где? На небесах». Кстати, там, где имя записано. Там, где записано имя, вам там велика награда. Это будет большая награда, вас ожидает за то, что вы на земле переносите страдания за Христа. Именно подобное Христос говорит ученикам: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите». Так что нужно было ученикам, чтобы пережить данное блаженство? Они должны учиться были смотреть на этот мир через призму небесных ценностей, то есть учиться радоваться тому, чему радуется Бог. Таким образом, у Божьих детей нет ни одной причины, чтобы быть несчастным или печальным. Бог уже каждого своего ребенка привел к удивительному и нескончаемому источнику счастья. Это ужасно. Мы можем иметь все основания для радости, но не радоваться. Мы можем находиться в самом наилучшем положении, которое должно наполнить наши сердца торжеством, при этом продолжать терзаться унынием и неудовлетворенностью. Нас могут на небе называть блаженными, а мы себя на земле считать несчастными. Почему это происходит? Потому что мы не смотрим на себя через призму евангельской надежды. Потому что мы вместо того, чтобы помышлять о горнем, помышляем о земном. Именно тогда, когда мы помышляем о земном, мы имеем земную радость и радуемся тому, чему радуются люди. Но когда помышляем мы о горнем, о Божьем Царстве, там, где восседает Христос на престоле, мы будем наполняться божественной радостью, потому что мы на многие или все обстоятельства жизни будем смотреть через призму грядущего Царства или Божьего Всевластия. Так для того, чтобы иметь истинную радость, нам нужно учиться смотреть на свою жизнь через призму небесных ценностей, а для этого нам нужно вновь и вновь переживать действие Божьей благодати, о чем апостол Павел постоянно молился за верующих в Ефесе. Ефесянам 1 глава сказано: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». И заметьте, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Заметьте, апостол Павел, желая, чтобы Бог дал духа премудрости, он что-то сделал с сердцем, чтобы мы могли вновь и вновь сильнее вкусить эту надежду, куда нас призвал Господь. И могли познать, какое богатство нас там ожидает. Но это могут вкусить только те, кто благочестив, а благочестивы – это те, кто живут ожиданием Божьего Царства. Итак, первым условием является незаслуженное озарение Бога, вторым условием является взгляд на мир через ценности неба, третьим важным условием является предопределенное Богом время. Посмотрите еще раз на эти слова: «Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышали и не слышали». Подумайте, почему многие цари и пророки желали видеть и не видели? Потому что они были нечестивыми? Совершенно нет. Ответ очень прост, потому что они жили в другое время. Они жили в другое время. Дело в том, что глагол «видеть» подразумевает быть очевидцем какого-то события. Таким образом, здесь сказано не о духовном видении, но о физическом присутствии. Ученики, они жили в особое время, когда они физически видели, они были свидетелями приближения Божьего Царства. Тогда на ученики видели то, что многие желали видеть, потому что Бог позволил им родиться в определенное время. Они могли физическими глазами видеть царя царей, вкушать радость приближения его царства. Таким образом, можно сказать, что то время было уникальным и лучшим, чем время, в которое жили многие пророки и цари. Оно было лучшим временем. Оно было уникальным временем. Но когда Христос вознесся от них, Он не оставил их одних, но вернулся к ним в Духе Святом, поэтому сказано, что Он с нами во все дни до скончания века. Таким образом, мы можем сказать, что наше время также лучшее время, чем время, в которое жили цари и пророки, поэтому мы также можем себя назвать блаженными. Именно об этом сказано в послании к евреям в 11 главе. «И все сии засвидетельственные вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Нечто лучшее. Мы живем в более блаженное время. Это блаженство определяется именно Божьим даром. Можно также сказать, что в какой-то степени наше время лучше, чем время было время во время земного служения Иисуса Христа. Потому что среди нас уже не униженный, но прославленный Христос, который послал Духа Своего. Если раньше ученики могли видеть физическими глазами униженного Христа, то мы сегодня можем духовными глазами уже видеть прославленного Христа, находящегося у Божьего престола. Именно об этом Христос сказал ученикам, помните, во время вечери, 16 глава Иоанна: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел». Лучше для вас. Это лучшее время, где мы живем, потому что если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Утешитель. Тот, кто утешит, тот, кто заступится, тот, кто наполнит сердце удивительным счастьем и радостью. Так, несмотря на то, что мы живем в лучшее время, истинное, полное, нескончаемое блаженство мы переживем, когда вступим в обещанное царство. Хотя мы живем в лучшее время, но это не полностью время, и это не кульминация блаженства, которое мы с вами можем пережить. Я думаю, многие из вас слышали, в богословии есть выражение «уже, но еще нет». Already, but not yet. Уже, но еще нет. Другими словами, мы блаженны, но еще нет. Или другими словами, но полноту данного блаженства мы переживем в будущем. Поэтому сегодня наше блаженство – это блаженство в надежде. Мы блаженны, но полноту данного блаженства мы переживем в будущем. Также ученики, они были блаженны, но красоту и силу этого блаженства они переживут, когда вступят в Его Царство. И последнее. Мы увидели, что условием небесного блаженства является незаслуженное озарение Бога, это взгляд на мир через призму ценности неба, это предопределенное Богом время, и последнее – это слава Христовых деяний. Это слава Христовых деяний, сказано, обратившись к ученикам, сказал им: «Особо блаженные очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать то, что вы слышите и не слышали». Что они видели и слышали, что желали видеть и слышать цари и пророки, мы уже говорили, это славу Христовых дел. Они не просто видели дела, они видели знамение, что перед ними стоит царь, они видели действия самого великого Божьего Сына. Если все видели чудеса, то ученики за всеми этими чудесами видели явление Христовой славы, власти, силы и свободы. Они могли переживать блаженство в созерцании Христовых деяний, в том, что Он делает. Подумайте, что общего между временем приближения Божьего Царства, то есть временем, когда жили ученики со Христом, и временем, когда Божье Царство наступит? Что между двумя этими периодами, когда Христос был на земле во время первого пришествия, когда придет на эту землю во время второго пришествия, что будет общего? И Писание раскрывает это демонстрация Христовых дел. Там и там была проявлена Христова власть, Его сила, Его Царство, Его слава и так далее. Так можно сказать, что вся радость Божьего Царства заключается не в том, что мы там будем иметь, но в том, что мы там будем созерцать. Наши очи будут блаженны в том царстве от того, что мы там будем видеть и слышать, другими словами, от созерцания Христовых деяний. Джон Пайпер о ценности царства пишет: «Чтобы оценить этот дар, нужно учесть, что вместе с ним мы получаем поразительные привилегии, но все они незначительны по сравнению с царством. Заодно с царством мы наследуем землю и небо, но это не так уж важно. В Царстве Божьем мы будем судить ангелов, но не это главное. В Царстве мы будем править землей вместе со Христом, иметь власть над народами, отведаем плоды с дерева жизни, которое растет в Эдеме. Волк возляжет рядом с ягненком, и лев будет есть солому вместе с волом, и ребенок будет безопасно играть над гнездом аспида и протянет руку свою на гнездо змеи. Мы перекуем мечи на орала, копья на удилище, народ не будет поднимать меч против другого народа и забудут о войне. Справедливость почечет, как вода, и праведность, как вечный поток. Мы получим новые тела, и Бог отрет всякую слезу, и смерти не будет больше, не будет плача и боли, вины и страха. Мы воссядем на троне царя царей. Но все эти привилегии, которые я перечислил, второстепенные по сравнению с главным даром царства». Так что является главным даром царства? Так что самое ценное будет в Царстве Христа? И Джон Пайпер дальше дает ответ. Главная награда царства, награда превыше всех других наград и во всех других наградах присущая, это возможность созерцать славу Божью и наслаждаться этой славой, как наслаждается ею сам Бог. Вот почему величайшая надежда всех святых заключалась в том, что они не только узрят славу Божью, но обретут новые силы, чтобы наслаждаться этой славой бесконечной радостью, неиссякаемым удовлетворением земного мира, а если такое возможно, с бесконечной радостью самого Бога. Именно там мы обретем эту настоящую радость Бога, который радуется о самом себе. Именно там мы будем наслаждаться удивительной славой Божьих деяний. Каждое Божье действие, оно будет вызывать особый восторг. Вы помните, Иисус Христос сказал, что на небе радуются ангелы о покаянии одного грешника. Так чему они радуются? В 15 главе Луки мы видим, они радуются не тому, что грешник покаялся, они радуются тому, как Бог привел этого грешника на небеса. В Поэтому он приводит две иллюстрации. Одна потерянная овца, и там видно, что овца ничего не сделала, чтобы нашел ее пастырь. И пастырь радуется тому, что он ее нашел. Женщина потеряла драхму или деньги, и она нашла эту монету, и она радовалась тому не потому, что монета как-то помогла ее найти. Но женщина радуется своему действию, что она, это она нашла ее. Именно так, говорит, на небе ангелы радуются, когда видят, как Бог совершает удивительные чудеса спасения грешников. Небеса радуются и торжествуют, созерцая Божьи деяния. Это ярко отражено в блаженстве книги Откровения. Посмотрите еще раз на эти слова. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в ней, ибо время близко». Подумайте, почему блаженны те, кто соприкасаются с этой книгой? Более того, он говорит, что блаженны соблюдающие написанное в этой книге. И если кто-то из вас внимательно читал, вы, наверное, заметили, что в этом откровении почти нет глаголов повелительного наклонения. Так что соблюдать в этой книге? Это блаженство связано с тем, что люди могут жить с реальностью созерцания Божьих деяний. Потому что данная книга, она переполнена Писанием, славой Божьей власти и Христовых дел. Эта книга не просто о будущем, но о свободной, суверенной, всемогущей власти Бога, которая будет проявлена в будущем. Именно поэтому блажен человек, который созерцает эту Божью славу, Божьих деяний, и он живет с этой реальностью, с осознанием данного Божьего владычества, он будет блажен. Послушайте, если вас не привлекает слава Христовых дел, если вас не притягивает величие Христовой власти, то вам на небе будет так же скучно, как здесь на земле, сидя в церкви, потому что главным источником небесной радости является Бог, явивший себя в Иисусе Христе. Если вас не привлекает Христово деяние, если, читая Писание, вам не привлекает то, что делает Бог, Его характер, Его действие, Его решение, то вам на небе будет скучно, потому что вся радость неба, она будет заключаться в деяниях самого Бога и Иисуса Христа. На небе все присутствующие будут радоваться тому, чему радуется Бог, и сладость этой радости в какой-то степени сегодня святые уже вкушают здесь, на земле. Поэтому откровение Христовых деяний является ценным даром для христиан, источающим блаженство, как Иоанн писал, блажен читающий, слушающий и живущий грядущей реальностью засвидетельствованного Христом. Но так как сегодня мы живем, в жизни мы не видим деяний Христа своими физическими глазами, но как сквозь тусклое стекло смотрим на них, истинно церковь, она всегда жила и продолжает жить неутолимым желанием встречи со Христом. Так как мы не ступили сегодня в это царство физическими телами, и мы не видим то, что ученики видели своими глазами, они не присутствовали там, не ощущали все это, поэтому продолжаем сегодня жить тем, чем жили благочестивые люди, это ожиданием грядущего царства. Мы блаженны, но наше блаженство в надежде. Мы уже блажены, но кульминацию или полноту блаженства мы переживем в Божьем Царстве. Именно на этой тоскующей, на тоске с надеждой заканчивается книга Откровения, где описывается тоска невесты, которая соединена с Духом Святым. Посмотрите на последние слова данной книги, 22 глава. «И Дух и невеста говорят: приди». Дух и невеста, они всегда говорят: приди. Если бы сегодня спросить церкви, что она жаждет, она бы сказала: я жажду пришествия Христа. Дух и невеста, они через века говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. 20 стих свидетельствующий это говорит: да, гряду скоро. Слово «скоро» означает не не говорит не о времени, что он скоро придет, но о качестве его пришествия. Он придет мгновенно, быстро. Все гряду быстро. Аминь. И вновь церковь отвечает: да, гряди, гряди, Господи Иисусе. Аминь. Пусть эта надежда наполняет ваши сердца. Помолимся. Великий, славный Бог, Ты сегодня даровал нам соприкоснуться со Словом Твоим, где Ты раскрываешь удивительный источник настоящего блаженства, настоящего счастья. Ты сказал, что блаженный нищий духом, блаженный плачущий, блаженный изгнанный, милостивый. И переживание, это блаженство непосредственно связано с способностью смотреть на этот мир. Этот мир часто таких людей называет несчастными, но ты называешь их блаженными, потому что на них смотришь другими глазами, через истинные ценности, ценности Евангелия. Я прошу Тебя, Ты научи нас испытывать это блаженство, чтобы мы не только говорили о радости, христианской радости, но переживали эту радость. Мы не только учили этой радости, но сами наслаждались этой радостью. Даруй нам искать эту радость в истинном, в Твоем Царстве, чтобы мы могли всегда о горнем помышлять, не земном, а могли помышлять о Твоем Царстве, наш великий Бог. Мы исповедуем, любим Тебя и вместе прошаем: гряди, Господи Иисусе, мы ждем Тебя. И вся церковь скажет: аминь.